Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомство с близким другом Пушкина, Антоном Дельвигом. Напомню, судьба свела их еще в лицее, и с тех пор трудно представить жизнь и творчество Александра Сергеевича без участия и поддержки его любимого Дельвига. Мы мало об этом задумываемся, но если внимательно сопоставить факты, можно с большой долей вероятности предположить, что значительной части шедевров Пушкина могло бы просто не быть, или они, по крайней мере, были бы совершенно другими, если бы не влияние Дельвига. Во-первых, он адресат многих стихотворений Пушкина, или же в них упоминается. Во-вторых, в своем творчестве Пушкин постоянно использовал идеи и образы Дельвига. Доказательств этому бесчисленное множество, но приведу всего лишь одно. Всем известно, что Пушкин в поздние годы своего творчества не раз обращался к жанру сонета, но ведь первым эту форму стиха начал активно использовать как раз Антон Дельвиг. В сонете «О сонете» 1830 года Пушкин даже поставил имя своего друга в один ряд с такими грандами поэзии, как Данте, Петрарка, Шекспир, Вордсворт и Мицкевич, заключив: «У нас еще его не знали девы, как для него уж Дельвиг забывал гекзаметра священные напевы». А вот и сонет самого Дельвига, вписанный еще в 1822 году в альбом хозяйки литературного салона, который он посещал в те годы, и ей же посвященный. Я плыл один с прекрасную в гондоле. Я не сводил с нее моих очей. Я говорил в раздумье сладком с ней лишь о любви, лишь о моей неволе. Брега цвели, пестрело жатвой поле, слугов бежал лепечущий ручей. Все нежилось. По что в душе моей не радости, унынья было боли? Что мне шептал ревнивый сердце глаз? Чего еще душе моей страшится? Или всем моим надеждам не свершится? Или и любовь польстила мне на час, и мой удел, не осушая глаз, как сей поток, с роптанием сокрыться? В кругу участников этого литературного салона, который посещал Дельвиг, он чувствовал себя абсолютно комфортно, и это о многом говорит. Как вспоминал его близкий друг и коллега по литературному и издательскому делу Петр Плетнев, барон Дельвиг любил общество, но дружеское, избранное, достойное ума его и сердца, в чем и полагал он весь аристократизм свой, правда, не увлекший его в большой свет, но защитивший от знакомств скучных и слишком уж нелестных. Хозяйкой салона была сестра его лицейского товарища София Дмитриевна Пономарева. Здесь встречались поэты не именитые и незнатные, и Дельвиг с удовольствием читал им свои стихи, шутил, участвовал в розыгрышах. Без сомнения, он был влюблен в милую и остроумную хозяйку, в которую, впрочем, безнадежно влюблялись все. Она была замужем, и именно ей посвящена вся немногочисленная любовная лирика Дельвига. Судя по всему, чувства его к Софье Дмитриевне были настолько сильны, что искали выхода и осмысления в творчестве. Это также говорит о многом, ведь, как мы отмечали, он избегал в поэзии эмоций и какого-либо пафоса, допуская либо иронию, либо размышления о сути вещей и событий. И по его стихотворному творчеству трудно предположить, что, скажем, относительно государственного устройства или же идейных и эстетических противостояний в литературе, Антон Дельвиг имел убеждения критические и твердые. Единственным исключением, пожалуй, можно назвать его подражание «Беранже», написанное в 21 году сразу после того, как русский читатель познакомился со сборником песен французского поэта, за который тот был привлечен к суду. Однажды Бог, восстав от сна, курил сигару у окна, и, чтоб заняться чем от скуки, трубу взял в творческие руки. Глядит и видит вдалеке, земля вертится в уголке. Чтоб для нее я двинул ногу, черт побери меня, ей-богу! «О, человеке всех цветов!» — сказал, зевая Саваоф. «Мне самому смотреть забавно, как вами управляю славно! Меж вами карлики-цари себе воздвигли алтари, и думают они, буфоны, что я надел на них короны и право дал душить людей. Я в том не виноват, ей-ей! Но я уйму их понемногу, черт побери меня, ей-богу! Попы мне честь воздать хотят, мне ладан под носом курят, страшат вас светопреставлением и ада грозного мучением. Не слушайте вы их вранья, отец всем добрым детям я. По смерти муки не страшитесь, любите, пейте, веселитесь. Но с вами я заговорюсь, прощайте. Гладкого боюсь, коль в рай ему я дам дорогу, черт побери меня, ей-богу». Это довольно близкое к оригиналу переложение песни Беранже «Бог». При жизни Дельвига не печаталось, однако несколько десятилетий ходило в списках. Автор ввел в текст знакомые русскому читателю реалии, в частности, упомянув имя петербургского обер-полицмейстера Гладкова, Гладкова. А основываясь на воспоминаниях его друзей, в первую очередь Пушкина, можно однозначно утверждать, что еще с лицейских времен Антон Дельвиг в кругу близких вел так называемые «опасные разговоры». И в числе его друзей были декабристы. Достаточно вспомнить Кондратия Рылеева и Александра Бестужева-Марлинского, которые издавали с 1822 по 1824 годы альманах «Полярная звезда», с которым сотрудничал Дельвиг. Более того, Антон Дельвиг – один из немногих отважился присутствовать при казни пяти декабристов, в числе которых был и Рылеев, но не из праздного любопытства, а чтобы поддержать товарищей. Многие исследователи считают, что именно от Дельвига Пушкин узнал подробности трагедии и, основываясь на его рассказе, сделал всем известные наброски казненных декабристов. Был среди повешенных и Петр Каховский, который за год до восстания пережил бурный роман с будущей супругой Антона Дельвига Софьей Михайловной Салтыковой. Она вообще была натурой увлекающейся, и Дельвиг, несмотря на его полноватую неуклюжую фигуру и очки, совершенно ее очаровал. Прежде всего, качествами характера, остроумием и близкими ей взглядами на жизнь. Не случайно она стала его единомышленником и верным помощником в издании сперва альманаха «Северные цветы», а затем и литературной газеты, которая выходила в 1830 году. Вот в частности, что Софья Михайловна писала в письме к подруге. «Надеюсь, что ты нашла разницу между литературной газетой и другими журналами. У нас критика, а не брань. И критика хорошего тона, не правда ли? Пушкин доставляет много своих статей». Конец цитаты. Надо сказать, что именно обилие брани и нечистоплотных нападок, не имеющих зачастую к литературе никакого отношения, и побудили Пушкина и Дельвига издавать собственный печатный орган, где они могли свободно публиковать произведения и критические статьи, соответствующие их идеологическим и эстетическим взглядам. За что и поплатились. Третье отделение полиции, которое, как у нас принято говорить, отвечало за государственную безопасность, внимательно следило за всеми выпусками. И шеф отделения Бенкендорф неоднократно вызывал редактора и издателя, барона Антона Дельвига, на ковер, где тот с большим достоинством отстаивал газету. После очередного скандала основанного на доносе по поводу публикации четверостишия французского поэта де Лавиня, в котором усмотрели намек на пропаганду идей декабристов, Дельвик заболел. Слишком велико было нервное напряжение. Он и без того был слаб здоровьем, часто простужался, но в этот раз побороть лихорадку у него уже не достало сил. Возможно, он предвидел свой уход, ведь именно в эти дни написал стихотворение о смерти, несмотря на тему с присущей ему мудрой иронией. Смерть души успокоенье, наяву или во сне, с милой жизнью разлученье объявить слетишь ко мне. Днем ли, ночью ли задуешь, бренный пламенник ты мой, и в обмен его даруешь мне твой светоч неземной. Утром вечного союза ты со мной не заключай, по утрам со мною муза, с ней пишу я, не мешай, и к обеду не зову я, что пугать друзей моих. Их люблю, как есть люблю я, или как свой счастливый стих. Вечер тоже отдан мною, музам, вакху и друзьям. Но ночную тишиною съединиться можно нам. На одре один в молчании, о любви тоскую я, и в напрасном ожидании протекает жизнь моя. Умер барон Антон Антонович Дельвик 14 января 1831 года. Пушкина в это время в Петербурге не было. Он узнал о смерти друга, находясь в Болдино, после чего написал их общему товарищу Плетневу: «Вот первая смерть, мною оплаканная. Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Без него мы точно осиротели». И что говорить, Пушкин потерял не только товарища по дружескому общению, но и издателя, бравшего на себя организационные хлопоты и улаживание разногласий с властями. Но что самое важное, он навсегда утратил единомышленника и даже мудрого наставника, с которым мог откровенно говорить о политике, искусстве и вообще о жизни. Одно из последних философских стихотворений Пушкина проникнуто глубокой тоской по так рано ушедшему другу, который был рядом в горе и в радости. Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую. Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе. Сколько богов и богинь и героев, вот Зевс-громовержец, вот из-под лобья глядит, дуя в цивницу сатир. Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов. Тут Аполлон – идеал, там Необея – печаль. Весело мне, но меж тем в толпе молчаливых кумиров грустен гуляю, со мною доброго Дельвига нет. В темной могиле почил художников друг и советник. Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой. Это стихотворение художнику написано Пушкиным в 1836 году, и не случайно он использовал любимый стихотворный размер своего друга – гекзаметр. Как видим, и после смерти Антона Дельвига его эстетические идеи, его душевные качества продолжали оказывать влияние на творчество Александра Сергеевича Пушкина. На этом, к сожалению, подошло к концу наше короткое знакомство с близким другом поэта, бароном Антоном Антоновичем Дельвигом. Программы подготовила и провела Виктория Фролова, музыкальный редактор Мария Емельяненко, звукооператор Любовь Гугля. Добрых вам чувств и мудрых мыслей!